Царю небесный, утешителю души истины живедесы, вся исполняя сокровища благих, жизни подателю приди вселистивный, и очисти на всякие скверны спаси, блажу души наши. Приветствуем вас. Сегодня мы в четвертый день чтения канона вновь обращаемся к Евангелию от Иоанна Богослова. И за три вечера обозревали те главы, в которых Спаситель оказывал благодеяние иудеям, врачуя силой своего божества недуги человеческие. При колодезе Сихарь просветил духовные очи самарянки, и при двух купелях иерусалимских очи и силаамской уврачевал расслабленного и исцелил слепорожденного. Образ воды во всех этих трех случаях соотносится с самой божественной благодатью, источником которой является Христос. И сегодня в каноне Андрея Крицкого он был назван студенцом, источником, подающим живую воду в соответствии приглашением из Нового Завета: жаждущий да приидет ко мне и пьет воду жизни даром. Все мы приобщились к этой живой воде в таинстве крещения. Так что сердце человеческое по замыслу Творца становится таинственным источником. До поры до времени, покуда человек не ведет внимательной, покаянной, молитвенной жизни, он об этом не знает или этого не понимает и не чувствует. Но если идет стезей покаяния и молитвы, если борется с собственным эгоизмом и вверяет себя всецело своему Создателю, прося исполнения над ним воли Божией, то мало-помалу сбывается с ним, по словам Псалтири, приступит человек, и сердце глубоко. Муж разумный, в юдоле плачевный, то есть в неком глубинном месте, восхождение к Богу полагает, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит. Сегодня мы обратимся к заключительной главе Евангелия от Иоанна, и предметом нашего рассмотрения уже будет не малый родник, не купель, не водоем, но само море Тивериадское или Галилейское озеро, на берегу которого воскресший Христос явился своим ученикам. После того, после явления в Сионской горнице и уверения Фомы, опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Видим, что не все время Он пребывал со Своими последователями по воскресении, но давал Себя видеть только тогда, когда это соответствовало Его желанию и премудрости. Ученики еще в невозрожденном Духом Божьим состоянии, не могли созерцать тело воскресшего Иисуса. Господь снисходил к ним, и каждый раз это явление, Евангелие описывает 11 таких явлений, было совершенно неожиданно и соответствовало планам воскресшего Христа в просвещении апостолов будущих. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый близнец, воскликнувший: «Господь мой и Бог мой», когда Спаситель воскресший предложил ему осязать свои раны. И Нафанаил, он же Варфоломей из Каны Галилейской, и сыны Завидеевы, это Иоанн Богослов и брат его Иаков, и двое других из учеников его, не упомянутых поименно. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Все они были рыбаками, все они происходили из этого небольшого селения, и по воскресении Иисуса Христа пришли на свою малую родину, однако, как видим, держались вместе, сдружившись за эти 3,5 года, еще не приняв во всей полноте благодать Святого Духа, что случилось с ними на 50-й день от воскресения, еще не получив апостольство, но лишь получив обетование о новом для них образе жизни, возвратились к своему промыслу земному. Симон Петр, который отличался особо деятельной натурой, не сидел сложа руки и приглашает товарищей на ночную ловлю. Говорят ему: «Идем и мы с тобою». За несколько лет теснейшего общения апостолы сдружились, наученные Христом Спасителем смирению, взаимопомощи. Они были как будто одной душою, имели одно сердце. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Иносказательно этот бесплодный ночной улов собой изображает все, что свершилось до пришествия Христа Спасителя на землю. Это труды служители Его в Ветхом Завете, преимущественно пророков, которые по указанию свыше шли к иудеям с обличением, обетованиями, пророчествами, видениями, приуготовляя строптивый, непокоривый народ вплоть до Иоанна Предтечи к пришествию Мессии. Однако их труды, как невелики они были, и даже преимущественно увенчались мученичеством, не принесли плода во всей полноте. Их можно уподобить только пахарям, которые распахивали землю. Тогда еще не пришло время собирания урожая и плодов. Но вот, когда уже настало утро, утром можно именовать воплощение Бога на земле, вочеловечнее, явление Господа Иисуса. Он стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Каждый раз воскресший Спаситель являлся предизбранным им свидетелем в ином виде и образе. Его не призрачное, а действительное воскресение, то есть воссоединение душою с телом, уже обоженным по завершении искупительного подвига, сияло такой славой, что Христос Спаситель каждый раз является апостолом, примиряясь, приспосабливаясь к их немощи. Впрочем, это было и до страданий Христовых, когда под завесою своей плоти Он сокрывал божество, лишь иногда давая апостолам узреть в посильной для них полноте славу Его как Бога-человека на горе Фавор, например. Итак, ученики не узнавали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Как будто хочет у них купить рыбу. Так это водится в прибрежной зоне, когда рыбаки приезжают с уловом, и тотчас находятся покупатели. Возбуждает в них интерес своей просьбой и вместе преподает им незаметно для них благодать, необходимую для общения с собою. Спрашивает, конечно, не по неведению, но, как всегда, Бог, еще начиная с Адама, которого вопрошал по согрешении первого человека: «Адам, где ты?», располагает к общению с Всевышним свое творение. Они отвечали ему: «Нет», в простоте. Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Очевидно, что слова Спасителя дышали такой божественной силой, это говорил Бог, создавший небо и землю, а ученики, сроднившиеся и полюбившие Господа больше собственной земной жизни, за эти годы, конечно, не могли не повиноваться, хотя мы догадываемся, насколько они были изнеможденными после всеночного бдения, не увенчавшегося никаким успехом. Они закинули, уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Не первый случай, когда Господь являет человеку свою божественную щедрость и благость, увенчивает труд неслыханным уловом. Это было и при начале апостольской проповеди, когда Петр и Иоанн с братом впервые были привлечены Христом и пожелали стать последователями Господа. Несколько шире толкуя это свидетельство Иоанна Богослова, мы видим, что напрасно трудятся зиждущие, как говорил царь Давид, и в суе будет сторожить дом человек, если не Господь, от которого всякое благо и дар, сходящий свыше. Однако наши труды, пусть и не успешные, как нам кажется, необходимы, во-первых, для того, чтобы убедить нас в нашей собственной немощи и дать нам понимание, что все благое от Бога, во-вторых, для того, чтобы выявить само желание человека, подтвержденное не отвлеченными рассуждениями и мечтами, резонерством, на которое сегодня особенно скор народ, но его бессильными усилиями, а в-третьих, и для того, чтобы получивший, наконец, пачу чаяния, прославил своего Творца и познал на себе крепкую десницу Божью, не могли вытащить сети от множества рыб. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Самым горячим и пылким по сердцу был Петр, а самым дальнозорким, проницательным по чистоте сердца был Иоанн, единственный из всех апостолов, не убоявшийся по любви своей ко Христу, никакого страха, и вместе с Марией, девой, последовавшей за Христом вплоть до Голгофы. Совершенная любовь ко Христу освобождала его от всяких страхов. И Господь особенно ценил эту молчаливую любовь и смирение самого младшего из апостолов, которому впоследствии доверены были судьбы церкви и мира, запечатленные, открыты были и эти судьбы, и доверено запечатлеть откровение в книге «Апокалипсис». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море, отдавая Господу должное, как учителю, опоясывается одеждою и бросается в море, как уже не единожды с ним случалось. Мы помним, как он пошел поверх морских волн, так любил Христа и восторженно служил ему. Бросается в море, между тем, как другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Очевидно, что плавание Петра по морю есть и духовный образ служения Христу, о котором мы говорили в предыдущих беседах. Важно всецело отдавать себя Божьему промыслу, просить, дабы воля Господня свершалась нами на земле, как на небе. Подобно тем, кто поспевали в Саламскую купель и бросались в нее в жажде исцеления, погружались в воду, подобно тому, как глубок был Силамский колодец в Сихаре, где Спаситель беседовал с самарянкой. И христианин должен желать Господа, вверять себя Ему и погружаться умом и сердцем в глубину собственного духа, приступит человек, и сердце глубоко. Хотя сделать без Божьей помощи этого не может, но желать всецело стать всесожжением на жертвеннике Богу угождения и может и должен, как Пречистая Дева некогда изрекла ангелу: «Да будет мне по глаголу твоему», и услышала в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя», стала всецело освящена Божественным Духом и снаружи, и изнутри, как будто бы погрузилась в море Духа Святого в награду за смирение, веру и жертвенную любовь. Сравним описанное высокое устроение с иным устроением, когда люди преимущественно докучают Господу, прося Его помощи в своем, в житейском, прося благословения на дела земные, заботясь о том, чтобы текли в нужном для них направлении земные дела, прибегая к Всевышнему как к пособнику в устроении временной жизни. Тут человек не погружается в море Богу угождения, но просит у Господа по капельке благословений и успокаивается, получа просимое, наслаждаясь временными, но весьма скоро приходящими и несущественными благами. Вот почему Господь говорил вслух, беседуя с иудеями: «Сын человеческий не имеет на земле, где главы преклонить, в отличие от лис, прячущихся в норах, и птиц, гнездящихся в гнездах. Сын человеческий, как странник, стоит у сердца человеческого и стучит, прося, чтобы его впустили». Святой апостол Петр не таков. Он еще ранее говорил: «Господи, вот мы оставили все по любви к Тебе. Что нам чаять в будущем? И куда мы можем идти от Тебя? Ибо Твои глаголы, глаголы жизни вечной, это единственное, что нужно нашему сердцу, что питает наш дух». Итак, бросился в море, другие тащат за собой сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видит разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Все в этом богоявлении чудесно, как трижды чудесно само оно. В пустынях Спаситель, мы помним, умножал малые хлебы и несколько рыбок, так что насыщено было, когда 4000, когда 7000 людей. А здесь, по разумению святых отцов, просто из небытия, из ничего творит и огонь, запеченный на нем рыбой, и подаль лежащий хлеб, являя свою преизбыточествующую силу, о которой мы молимся, говоря: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Заметим, что в истории Вселенской Церкви чудесное доставление хлеба и пропитание множественное из житий последующих анахоретов, подвижников 3-7 века. Мы найдем немало свидетельств, как таинственная десница Божья приносила пустынникам, жившим в безжизненных местах, хлеб наподобие питания Пречистой Девы в храме Господнем, когда в 9-м часе, 3-м часе пополудни она питалась хлебом небесным, приносимым ангелами. Впрочем, не только в житиях святых, но у нас даже на памяти истории из 20-го столетия Великой Отечественной войны, когда Господь в ответ на прошение и моление детей или благочестивых людей вдруг исполнял их прошение и напитывал близких к смерти людей. Почему так бывает не всегда? Мы не можем ответить на этот вопрос, можем только сказать, что апостолы всецело предали себя Господу, над ними сбылись во всей полноте слова «Ищите прежде Царство Небесного, а все прочее земное приложится вам». Для них справедливы были слова «Не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих». Царство Христово, которое раскрывалось в глубинах их сердец, было для них вожделение самой земной жизни, что говорить о будничных потребностях. И на тех, кто имел апостольскую любовь ко Христу, и видим исполнение всех евангельских обетований. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Еще раньше мы помним, Спаситель повелевал не оставлять ни крошки от чудесно умноженной им пищи, повелевая апостолам нести эту пищу из пустыни в места обитания людей, то в 7 корзинах, то в 12 коробах, для того, чтобы эти чудеса милости Божией не были преданы забвению, но, так сказать, были осязаемы апостолами в самом их труде. Видим, что Бог, имеющий все при изобилии, как говорит русская пословица, у Бога всего много, тем не менее всегда обращает наше внимание на малые малости, потому что и в них познается великая милость, уча и бережности, и рачительности и благодарению, когда речь идет о земном хлебе. В данном случае, как некогда говорил иудеям при воскрешении Лазаря: «Пойдите и развяжите его», желая, чтобы маловерные иудеи собственными руками осязали воскрешенную плоть Лазаря, не почитая его привидением. Господь хочет, чтобы апостолы не только принесли этих рыб, но и пересчитали их, как мы увидим ниже. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами. Будучи самым старшим из апостолов, он, как мальчик, первым бросается исполнять повеление Христа. В нем уже не осталось ни самолюбия, ни греховного превозношения, ни самоутверждения, как увидим впоследствии, но осталось та услужливость и горячее стремление исполнять волю Божию, что говорит о свойствах его духа. Итак, сеть, наполненная большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Очевидно, сила Божья держала эту сеть. Там, где действует Бог, там не бывает, так сказать, неудач, сбоев и срывов. Некоторые говорят, что числом 100 знаменуется число вошедших и входящих по сию пору в церковь язычников, то есть из языческих народов, привлеченных ко Христу благодатью, греков, римлян, персов, славян. 50 – это число иудеев, тех, кто издревле предназначен был сохранить обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Не все иудеи выполнили это предназначение, как видим в евангельской истории, большинство отвергли своего Мессию, не узнав его. Однако апостол Павел предсказывал и в послании к римлянам запечатлел эту тайну грядущего, что остаток иудеев обратится ко Христу в последние времена, в преддверии пришествия Христова. Так что весь Израиль спасется. Всем Израилем называет Христос Церковь Христову, Новый Сион, в котором уже нет ни эллина, ни иудея, ни язычника, но есть некая полнота. Да будет Бог всяческое во всех. А числом три знаменуется вера в Отца и Сына и Святого Духа, собственно, существо евангельской апостольской проповеди, ибо именно по этой вере человечество, изнеможденное грехом, порабощенное дьяволом, получает благодать и обновляется в лоне Матери Церкви. Иисус говорит им: «Придите, обедайте», являет свое нежное, чудолюбивое отцовство, к которому так привыкли апостолы за эти годы, и потеряв которое, как им думалось, были безутешны, ибо никого нет, не было и не будет прекраснее любви, обильнее Сына Человеческого. Видевший Его, видел и Отца светов, Отца утешения, Отца благости Божией. Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Если во времена евангельской проповеди они казались смелее по причине своей непросвещенности и детского состояния ума, задавали Господу такие неуместные вопросы: кто из них больше будет в Царстве Небесном, или противоречили Христу: «Да не будет этого тебе», говорил Петр из как будто сострадание к Спасителю, узнав о том из уст Учителя, что Сын Человеческий намерен отдать Себя в руки грешников на смерть, то ныне ими обладает божественный страх и трепет, и благоговение настолько, что они не смеют вопрошать Его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Не смеют вопрошать Его ни о чем. Буквально сбылись над ними слова Господа на Тайной Вечере, произнесенные, когда Спаситель пророчествовал о том, что явится им Сам, и они не спросят Его ни о чем от полноты радости, от полноты внутренней тишины и просвещенности Божьей благодатью. Думается, что этот стих Евангелия от Иоанна весьма важен каждому христианину в его внутренней жизни. Ведь очень часто мы как будто обуреваемы десятками вопросов, недоумений. Мы ничего не понимаем из того, что происходит внутри нас или вне нас. Жаждем разъяснения, не находя этого разъяснения, смущаемся, огорчаемся, возмущаемся. Но это состояние говорит лишь о развинченном, необузданном человеческом уме, рассудке, который никогда не успокоится и будет задавать десятки новых вопросов, ибо мысль человеческая не постигает Господа, не дотягивается до Его промысла. И иное состояние, когда человек, отбросив все эти опории, недоумения, противоречия, затруднения, как ребенок, начинает взыскивать Христа, припадает к Нему, молит Его смиренно, желая предстать пред лице Божье, почувствовать на себе Его взор, впустить в свое сердце божественную благодать, которая едва лишь только человек придет в смиренное состояние покаяния, благодарения, являет свое присутствие в сердце, прежде оставаясь неприметной при этом всклокоченном и взбудораженном уме, подменяющем внутреннюю жизнь христианина и привязывающим уме, привязывающим его христианина к миру, лежащему вовне. И вот эта тишина, спокойствие, умиротворение именно так действует божественная благодать в храме Господнем, в таинствах, именно так воздействует на нас Священное Писание, соборная молитва, особенно Святая Евхаристия, когда человек благоговеет пред неизреченной тайной жизни во Христе, сами собою отпадают, бесследно исчезают все вопросы, подобно тому, как ни о чем не вопрошает годовалый младенец родителей, находясь на их руках и от них заимствуя их тепло и любовь. Вот таковы были апостолы, малые детьми, дети, совершенно утешенные, умиротворенные и вместе с тем благоговейно созерцающий своего владыку, образ которого был несказанно величественен. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Сам Христос своей дланью, своей десницей раздает им пищу. И, может быть, это образ Святой Евхаристии, когда через священство Христос Спаситель питает нас, как малых детей, своим телом и кровью. Не забудем, что рыба есть символический образ самого Спасителя, там так же, как и хлеб в соответствии со словами Господа: «Аз есть хлеб, сшедший с небес». И это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своим из мертвых. Мало-помалу апостолы, так сказать, осваивались с непостижимыми и неизреченными словом и в слове явлениями воскресшего Христа. Дух их все более и более просвещался, однако им понадобится еще несколько недель для совершенного приуготовления себя для принятия божественной благодати во всей полноте в Сионской горнице в день Пятидесятницы. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня паче больше, нежели они?» Возможно, что Спаситель отозвал в сторону апостола, именует его по первому имени Симон, сын Ионин, напоминая ему о его малодушии, проявленном в отречении от учителя во дворе первосвященника. Впрочем, не укоряет, но совершенно зная благородное и пылкое сердце Петра, пролившего горькие слезы после своего греха, с неизреченной любовью испытывает ученика. Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, ты весь, что я люблю тебя». Уже не отделяет себя от прочих, уже не считает себя первым, уже боится сказать, что если все отрекутся, но не он, говорит с полным смирением: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». И так не попрекает Петра, напротив, уверяет, что этот грех загладен и забыт, лишь поставляет в связь с любовью к Христу труды по душепопечению человеков всей Вселенной. Петр действительно пастырь всей Вселенной, один из 12, имеющий преимущество чести. «Ты знаешь, что я люблю тебя, паси агнцев моих». Для нас очень важно связать вместе эти слова, потому что любовь ко Христу проверяется и подтверждается всего прежде исполнением второй заповеди закона. Если ты ненавидишь кого-либо из людей, ты ненавидишь Бога. Если ты питаешь кому-либо зло, ты во тьме ходишь и в плену у человека-убийцы, и Бога ты не знаешь. Ты не можешь любить того, кого не видишь, если не любишь тех, кого видишь. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, восстанавливая Петра в апостольском достоинстве: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Опустился в глубину смирения, как смиренно были на Тайной вечере ученики, говоря: не я ли, Господи, предам тебя? Если ты изрекаешь, что один из нас предаст тебя, слово твое не ложно, то хотя я не вижу в себе никакой склонности и способности к предательству, но, может быть, это я, ты знаешь меня гораздо лучше, чем я знаю сам себя». Так вот и здесь Петр учит нас не доверять себе немало, но все вверять Христу Искупителю, вверяясь Ему всецело и прося очистить нас от всего неприятного взору Христа, как учил царь Давид: «От тайных моих очисти мя, от чуждих пощади создание Твое», то есть от чуждых мне самолюбия, самомнения, самоволие, очисти меня, Господи, чтобы Твоя любовь всецело стала моим достоянием. Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Именно это троекратное испытание апостола в любви послужило по преданию основанием в чине крещения троекратно оглашенных изрекать слова любви ко Христу: «Верую Ему, яко Царю и Богу», в ответ на вопрос пастыря: «И веришь ли Ему?» «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». До поры до времени Петр был несовершен, как мы сказали, и каковыми мы являемся в меру господства над нами ветхого человека. Однако, совершенно смирившись пред лицем Христа и восприяв благодать Святого Духа, Петр достигнет чаемого совершенства в своем служении, и иной припояшет его и поведет, куда тот не хочет. Речь идет о крестной смерти Петра в 63 году в Риме. В тот же год пострадал и апостол Павел. Может быть, эти слова говорят еще о совершенном подчинении человеческой души Духу Святому. Вспомним святого Симеона Богоприимца, который дышал Духом Святым, которому Дух Святой говорил, куда направить свои стопы, которому Дух Святой открыл, что лежавший на руках старца есть Христос, Мессия. Святой Симеон чаял утешение Израилева Духом Святым. И маститая старость исчисляется не годами прожитыми, не сединами, но мерой растворения наших намерений, наших чаяний силы Духа Святого. И Дух Святой, будучи Богом зиждительным и самовластным, как мы видим на примере угодников Божьих, действительно почивал в них. Уже в книге Деяний мы находим свидетельство, как Дух Святой что-то запрещал апостолам, в сердце которых он жил, действовал и говорил, или сам направлял их стопы, при том, что они, носители Святого Духа, ощущали себя детьми, детьми ничего не ведающими сами по себе и немощными, но, имея Духа Святого, могли сказать апостолам: «Все могу о Христе Иисусе, Господе нашем». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Мученичество за Христа являет славу воскресшего Христа в самом образе кончины, которая является торжеством над смертью, победою добра над злом, явлением воскресшего Христа, соработающего своему избраннику, мученику. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Великую честь оказывает Петру, прося его следовать за ним, образно соделать его пастырем вселенной. Петр же, обратившись, видит ученика, идущего за ним, которого любил Иисус, свидетельствует об этом сам Иоанн, написавший это Евангелие, который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Если на тайной вечере Петр, зная о родстве душ Иоанна и Господа Иисуса, шепотом обращается к любимому Христом ученику с словами: «Пусть скажет Господь, кто же предаст его», прибегает к посредству Иоанна, как имеющему дерзновение пред Господом и возлежащему на груди Спасителя, то здесь, восстановленный в апостольском достоинстве, так сказать, просветленный полнотой божественной любви и милости, которую оказал ему Христос, а ведь Петр на тайной вечере говорил: «Я готов за тебя и в темницу, и на смерть», и Спаситель уважил слово Петра, говоря: «Вот ты восстановлен в апостольском достоинстве, и чего ты просил у меня, того исподобишься». Действительно, Господь увенчал жизнь Петра мученичеством. И сейчас уже Петр спрашивает Иисуса об Иоанне в знак своего великого дерзновения пред Господом. «Сей же кто?» Петр настолько любил Иоанна Богослова, что, сдружившись с ним, печалился при мысли о разлуке с самым младшим из учеников, они как будто имели одну душу. В книге «Деяний апостольских» мы видим, что в первые дни после Пятидесятницы они действительно вместе проповедовали в Иерусалимском храме, вместе подверглись гонению, даже побиению от слуг Иерусалимского храма. И сейчас, следуя за Христом, Петр с великой любовью вопрошает о Иоанне. Примечательно, что если читать без толкований Евангелие от Иоанна, то многие из нас, в том числе и я, в свое время видел здесь совершенно противоположный смысл. Петр, увидев Иоанна Богослова, говорит: а он что? Так сказать, в соответствии с нашей испорченностью, мы понимаем иногда эти слова, как будто проникнутые духом соперничества. Нет. Иисус говорит Петру: если я хочу, чтобы он пребыл, покуда приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Эти таинственные слова один из святых толковников понимает так: вам надлежит проповедовать в разных уделах земли, и если сообразно моей воле, чтобы ты, Петр, проповедовал в Риме и в иных местах, то Иоанн пребудет в Иудее, в каких-то гористых местах, сокрытых, покуда я приду. Что тебе до того? Не должно предпочитать моему служению вашу дружбу и печалиться, что вам предстоит некая временная разлука. Ты будь послушен моим словам, следуй за мной. Как понимать слова Христа, покуда я приду? Здесь иносказание своим пришествием называет исполнение пророчества о гибели Иерусалима в 70-м году по Рождестве Христовом. Действительно, по преданию, Иоанн Богослов находился в этих местах Иудеи, но, получив извещение от Духа, заблаговременно покинул окрестности Иерусалима, никогда уже более не возвращаясь туда. Жизнеописание святого Иоанна Богослова прослеживает его благовестнические маршруты. И вот это разорение Иерусалима Спаситель называет своим возвращением. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Поняли по-своему: если я хочу, чтобы он пребыл, покуда приду. Но Иисус, замечает Иоанн со свойственной ему скромностью, не сказал ему, что не умрет. Невозможно рожденному единожды не умереть в силу безусловности определения Господа, данного еще Адаму, о том, что он и его потомство подвернутся кончине. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Некоторые считают, что Иоанн Богослов, хотя кончина его окружена ореолом тайны, сойдя в могилу в возрасте 100 с чем-то лет в Эфесе, был восхищен живым на небо, и ему должно вместе с пророком Илией еще явиться во времена Антихриста, засвидетельствовать живущим на земле о скором пришествии Спасителя и пролить кровь за Христа, после чего сила Божья их воскресит. Хотя Церковь относит преимущественно это к Илии пророку и Еноху, седьмому от Адама. Именно книга «Откровение» в одной из последних глав говорит об этих свидетелях, предизбранных от Бога, как они сойдут с небес и вступят в брань с Антихристом. Касательно самого Иоанна, тайна эта покрыта молчанием. Единственное, что сам он свидетельствует о неправильности понимания, будто вовсе не умрет, ибо даже Пречистая Дева и та претерпела успение, затем была воскрешена телесно. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Впрочем, дух святого Иоанна, как и всех последователей Христа, был оживотворен и воскрешен божественной благодатью еще при жизни в теле. В этом отношении апостолы и последователи Христа, восприявшие благодать, умереть не могут, потому что Христос есть жизнь преизбыточествующая, и временное разлучение с телом никак не может являться смертью для того, кто жив вовеки в воскресшем Христе. И мы знаем, что любовь, жившая в сердце святого Иоанна, и была самым верным свидетелем того, что он еще при жизни воскрешен душою, ожил душою в Боге, и поэтому смерть вторая не имела над ним власти. Смерть вторая, то есть погибель по страшном суде, ожидающая тех, кто так и останется нераскаянным и озлобленным на любовь распятую и воскресшую. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Как мы знаем, евангелисты пишут о Христе очень кратко, скупо, только то, что повелевал им Дух Святой, и лишь человеческая душа, или лучше сказать, человеческий дух, и может вместить всего Иисуса с полнотой Его божественных и непостижимых деяний, в отличие от мира сего, который Духа Святого не знает и вместить не может, по слову святого Иоанна Богослова. На этом мы с вами завершим сегодня чтение 21 главы. И еще раз вспомним о том, что Тивериадское море является образом благости Божией, полноты божественных дарований, наследниками которых стали апостолы, в частности Петр, бесстрашно бросившийся вплавь, чтобы поскорее припасть к стопам Спасителя. Благодарим за внимание. Храни вас Бог.